В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». За звукорежиссерским пультом Елена Голобородько, у микрофона Татьяна Путренко. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно».
Три четверти. Кто мы такие? Культура как способ жизни.
Ближайшие 45 минут, то есть как раз три четверти этого вечернего часа, я предлагаю вам, друзья, провести в обществе моих гостей. Ну и, естественно, в моем присутствии. И прежде чем их представить, расскажу коротко, о чем мы, собственно, хотим говорить с вами. Ну вот если произвести замеры частоты употребления слов, обозначающих явления общественной жизни, то слово «патриотизм» будет одним из первых в этом ряду. Патриотическое воспитание в школе и даже в детском саду, всевозможные акции и перформансы, даты российской истории, отмечаемые с размахом и с душою – все это, безусловно, прекрасно и должно приветствоваться. Но, однако, как всегда, без уродливых гримас не обходится. Вот о том, что происходит конкретно в нашем городе и как все же, оставаясь патриотом Петербурга, не скатываться в пошлость и, прямо скажу, кощунство иногда, мы будем говорить сегодня с моими гостями. Заместителем директора по науке Музея блокады Миленой Третьяковой. Добрый вечер, Милена Николаевна. И писателем Натальей Соколовской. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Добрый вечер.
Да, ну сразу скажу, что мы обойдемся, наверное, при разговоре без отчеств, для экономии хотя бы времени. Сразу скажу, что передача наша сегодня выходит в записи. Но все же большая просьба к нашим радиослушателям. Если вас задела тема разговора, и вам есть что сказать по данному поводу, то не поленитесь. Напишите нам по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. Ну и теперь, собственно, к теме разговора. Наташа, наверное, вы начнете.
Ну, наверное. Вообще, конечно, эта тема сложная, а сейчас она не просто сложная, но какая-то такая даже болезненная. Наверное. Слово «патриотизм», оно, вообще-то говоря, в русской истории, в русском употреблении, оно, как-то сказать-то, наросло, обросло контаминациями самыми разными. Да, ну, например, только вспомни, заговорили о патриотизме, значит, проворовались. Это было сказано еще там в конце 18-го, начале 19 века. То есть этим словом надо... Другое дело, что у нас выросло несколько поколений, которые не знают всех этих аллюзий, у них даже не возникает, ну, потому что там учатся они таким образом, что их учат так, что они вот не знают, плохо знают литературу русскую, плохо знают историю. Историю России, что, в общем, не мудрено. Да, тем не менее, слово «патриотизм» – это хорошее слово, и, к сожалению, случилось так, что за последнее время какая-то часть общества или какая-то часть политического истеблишмента, она его приватизировала и пользуется им как вот своим собственным таким вот прилагающимся к ним позитивным каким-то вот атрибутом. Вот они патриоты, а остальные не патриоты. Тогда как... Те, кого они считают не патриотами, как раз, например, считают себя вполне патриотами, также любят свое отечество и также хотят ему блага, но, может быть, какими-то, может быть, чуть-чуть отличными какими-то способами. Но что такое вот патриотизм в чистом виде? Вот спросить, что это
нет,
такое?
Ну как, любовь как он... к родине, наверное, тут нет двух мнений.
Как она формируется, как она создается? Во-первых, да, полагаем, что это чувство присущее, ну, природное, да, два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них, дальше самое главное, основано от века по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его. То есть самостояние не только человека, но самостояние и города, и самостояние страны. Только чем мы наполняем все это? Некоторые наполняют это гром победы, раздавайся, и то, что это, например, 30 миллионов жизней, половина из которых жизни гражданского мирного населения, я имею в виду Великую Отечественную войну, это не важно, а важно только, что мы дошли до Берлина и сейчас делаем в парке «Патриот» копию Рейхстага, чтобы опять его брать и брать, то есть такой день сурка. Другое дело понимать ценность каждой положенной вот тогда человеческой, божеской жизни, божьей искры, положенной вот на алтарь Отечества. За свиной не постоим, это понятно, да? Вот можно так подходить к проблеме патриотизма и вот так. Для меня, например, гораздо ближе история, когда любовь и ценность каждой жизни ценятся в моей стране, а как следствие, да, мы одерживаем победы, например.
Мы вот недавно с вами говорили, все-таки наш город особенный в некотором роде, да, и такого ужаса, и такого страшного события, как блокада Ленинграда, наверное, ну, мало таких городов можно еще перечислить во всем мире. И мы как раз несколько месяцев назад говорили с вами о том, как же мы отмечаем эти даты, и как это иногда происходит вот опять-таки пошло и
вот, наверное,
мерзко.
Я об этом, наверное, на Радио России говорила, но тут ведь разные люди слушают, и никогда это не лишний раз, может быть, напомнить. Ведь когда Гранина и Адамович создавали блокадную книгу, они об этом думали. В одном из последних изданий полных блокадной книги присутствует дневник Олеся Адамовича. Записные книжки вот того времени, когда они с Граниным писали. И он без конца пишет о том, там, что урок Ленинграда – это 70-е годы. Казалось бы, почему нет? Что делали все это время, когда говорили о подвиге ленинградцев? Человек пишет, который занялся этой проблемой вплотную, что урок Ленинграда не изучен, он не понят, не принят. Что это было за катастрофа какого-то вселенского масштаба? Для чего это было дано? Для того, чтобы человек понял, что он то, сколько он может правды о себе понести. Вот о чем. А правда мы не знаем, и до последнего времени она... Вот, как бы сказать, есть ряд препон, которые... Да, есть книги, которые можно... Есть дневники, которые можно читать, но это небольшие тиражи. И люди, как правило, этим, ну, так скажем, не заморачиваются. Они получают информацию, включая радио или слушая, что им говорят там отцы города, да, начальники. Большинство получает информацию отсюда. Но нет, только информация, добытая каким-то усилием, да, пойти в библиотеку. Привет публичной библиотеке, значит, нашей, которая сейчас тоже как-то под обстрелом каким-то оказалось. Пойти в библиотеку, посмотреть в интернете, найти источники, почитать, понять, что это было. Иначе мы будем скатываться вот к тому, что мы имеем.
Что происходит? Это, напомним,
да,
наверное,
ну,
когда...
Началось-то все несколько лет назад, когда из улиц угол Раковой и Политкульта, бывшая, значит, сейчас итальянская, Садовая, где радиокомитет знаменитый, откуда велось вещание, в частности, та же Бергольц, откуда говорила, вот к вот эту улицу, где было очень много жертв, об этом Бергольц пишет в своем дневнике, где люди прямым попаданием были убиты. Эту улицу назвали так легко, замечательно, улицей жизни, потому что вот нам же надо вот жизни, да? Это была улица жизни, где стояла
полевая
кухня, где одетые вот в эту форму эти бушлаты, перепоясанные, да, как бы вот в военную форму, в блокадную, стояли люди, которые поперек себя шире, мужчины 56-го размера, и где черпаками вот выдавали эту кашу, где дети, это замечательно, они лазили по этим танкам, что там стояло, да, танки не стояли, конечно, какие-то орудия, трамвай привезли. Ну, господи, боже мой, вот улица жизни, значит, была. Тогда как-то общественность возмутилась и начали говорить, нет, это все-таки неправильно, давайте вот о блокаде. После улицы жизни пошло дальше. И вот уже 8 сентября, день начала блокады.
И уж точно трагический
мы видим
день.
Дата, понимаете, впереди почти, ну, 1,5 миллиона умученных людей. 1,5 миллиона, как сказать, ну, просто мучеников, так и скажем. 1,5 миллиона мирных жителей, от 600, там, от 700 колеблется цифра, потому что пока и это у нас не установлено. А что говорить о защитниках города, какие там колоссальнейшие потери. И вот у соляного городка создается сцена, где тоже одетые как бы в военную форму мальчики и девочки пляшут, и руководство города произносит, в общем, пустые, ничего не значащие слова, а тем же вечером на Дворцовой площади с грузовиков, ну, как раньше это было, как бы вот такая военная, да, ситуация имитируется, это все зафиксировано, поют «Ах, Андрюша, нам же жить в печали». То есть вот во что постепенно превращается память и тот самый патриотизм, с которого мы начали.
Есть еще масса примеров, но, наверное, надо дать слово Милене, потому что ее, наверное, это тоже должно...
Ну да,
конечно, да. Тема нашего музея, собственно, единственного учреждения, которое полностью должно заниматься сохранением и пропагандой знания об обороне и блокаде Ленинграда, это как раз мы и есть. Но я бы, наверное, хотела бы сказать с другого. Вопрос в том, что есть разные проявления патриотизма. Наверное, проблема в том, что мы сейчас делаем знак равенства между патриотизмом и военизированной игрой, да, вот как у нас в детстве была зорница. То есть мы считаем, что как бы вот патриотизм – это исключительно рассказ о военной истории, исключительно рассказ о победной истории. Но если, например, говорить, ну, это мне ближе как бы о музейной традиции современности, то последние, по крайней мере, лет 15 европейские музеи, они трансформируют свои экспозиции, и военно-исторические в том числе, в первую очередь делая героем военно-исторического рассказа не военную операцию как таковую, не календарный план военных действий, не рассказ о величии оружия и там, гении технической мысли, а рассказ о человеке. Да? То есть очень показателен имперский музей английский. У них много филиалов, один из филиалов находится в Лондоне головной. И они говорят, что нам самое главное рассказать о судьбе солдата, имеется в виду от солдата до маршала, и через судьбу человека рассказать о том, что происходило в то время, показав на самом деле, что война – это бесчеловечная выдумка человечества, и что виновником войны являются все. И цель посещения этого музея – такого чувства сопричастности, сопереживания трагедии и сопереживания подвигу, потому что, безусловно, любая война – это рассказ, конечно, и о подвижническом таком, да, о героях войны, но и включение сопричастности как оценки себя сейчас, что я тоже несу ответственность за то, что происходит сейчас в мире. Да? Зачем мы рассказываем о блокаде сейчас? Это не только рассказ о подвиге, не только рассказ о Великой Отечественной войне, но это на самом деле очень важная вещь, и я считаю, что это как раз рассказ о патриотизме и расширение вот этого термина. То есть это должно быть понимание того, что вот блокада стала возможной благодаря действиям множества людей и двух строев, то есть и советского строя в том числе. Человек, посещая нашу экспозицию, я надеюсь, что мы скоро ее увидим новой, по крайней мере, там, в 18-19 году, человек будет задумываться о том, что происходит сейчас. То есть сопричастность – это не только сопричастность подвигу и сопричастность трагедии, но это и сопричастность самому себе сейчас, чтобы мы понимали, чтобы это не повторялось. Действительно, как бы то, что сейчас происходит с памятными датами, посвященными блокаде, их 5, как известно,
Петербурга. Давайте еще раз их напомним.
Да, то есть это 18 января и 27 января, день прорыва блокады и день полного снятия.
Году.
9 мая мы вспоминаем блокаду, день победы, безусловно. 22 июня как день начала войны, 8 сентября как трагический день начала блокады Ленинграда и 22 ноября день начала работы дороги жизни. Мы еще не спустя больше, чем 2 десятилетия, мы несем еще все равно идеологию советского государства. В советское время мы все время с кем-то боролись. Безусловно, войну выиграл Советский Союз, то есть, и, безусловно, это
советский
подвиг.
Советский народ.
И советский народ, безусловно, это подвиг. По умолчанию это не требует ни доказательств, ни объяснений, это так и есть. Но вопрос в том, что когда, вот если говорить про историю нашего музея, как известно, это был один из первых музеев об истории войны, созданной еще во время Великой Отечественной
история
войны.
История очень непростая,
да,
насколько
но я сейчас про другую страницу. Дело в том, что там была очень большая, очень подробная экспозиция. Но основной девиз как бы экспозиции, это была: мы победим. Это был музей, человек, который его посетил, он должен был понять, что он, и получить полное доказательство того, что мы победим в этой войне. Потом, как известно, наш музей был в связи с ленинградским делом, он был уничтожен, полностью расформирован, и, соответственно, родился только вот в годы перестройки, в 89-м году был вновь воссоздан. И сейчас рассказывать о блокаде так, как рассказывали в музее во время войны, нельзя. Мы уже победили. Нам не нужно искать врагов и призывать к победе. Мы уже победители. Мы, безусловно, должны рассказывать о подвиге. И о подвиге на фронте, и просто в человеческих взаимоотношениях, потому что это, наверное, один из самых важных итогов блокады. Что в экстремальных условиях оказывается самым важным? Человеческая взаимопомощь. И вот отсюда рождается слово «патриотизм». Лихачёв в одной из своих статей еще в 70-х годах он формулировал, что вообще патриотизм начинается с любви к своей семье, к своему городу, к своему краю к своей родине. Нельзя любить абстрактно некую родину, можно любить конкретно свой край. И, безусловно, наш музей должен быть об этом.
Это память опять от зари до зари, беспокойно листая страницы. И мне снятся всю ночь на снегу снегири, в Беломынии красны птицы. Белый полдень стоит над Вороньей горой, где оглохла зима от обстрела, где на рваную землю на снег голубой снегириная стая слетела, где на рваную землю на снег голубой снегириная стая слетела. От переднего края раскаты гремя, похоронки доходят до тыла. Под Вороньей горою погибших солдат снегириная стая накрыла. Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета. Все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири через память мою до рассвета.
Юрий Антонов на стихи Михаила Дудина «Снегири». Напоминаю, в эфире программа «Три четверти». Вместе с моими гостями, заместителем директора по науке Музея обороны и блокады Ленинграда Миленой Третьяковой и писателем Натальей Соколовской, мы говорим о патриотизме и о том, какой должна быть память о Великой Отечественной блокаде и что мы можем сделать, чтобы не оскорбить эту память неловкими, а зачастую кощунственными действиями. Говорит Милена Третьякова.
Если мы хотим говорить о воспитании молодежи, а мы же начали с этого нашу программу, то есть что мы хотим, чтобы у детей зародилось, если мы устраиваем для них какие-то патриотические праздники? Я хочу, чтобы у них зародилось то, что когда они видят пожилого человека, они уступали дорогу.
И это будет уже.
Посетили мой музей, они пришли домой и сказали, ну, я не застал того, кто был участником войны. Ну, давайте поищем. И они зашли бы на сайт Министерства обороны «Память народа». Совершенно исключительный сайт по своей насыщенности и правильной подаче информации. И нашли бы своего прадеда. И узнали, что он, оказывается, был вообще награжден. А дальше посмотрели карту, и дедушка, бабушка, папа, брат рассказал, как вообще, что такое война и как это было. И тогда человек будет гордиться и понимать, что это происходило.
А вы сказали, что в 18-19 году ждут перемены в музее.
Есть официальная память о блокаде, да, история памяти о блокаде, даже, наверное, шире, да. Вот музей был создан во время войны. После войны было известное печальное ленинградское дело, и после этого история блокады и обороны Ленинграда, к сожалению, замалчивалась. То есть это всегда, даже можно посмотреть по учебникам советского времени, по энциклопедии, большой советской энциклопедии, это был одно из сражений в ряде других Великой Отечественной войны, трагедия, но такого маленького масштаба, муниципального масштаба. Было сказано, собственно, ленинградское дело, да, один из пунктов привлечения роли города и роли его жителей, и роли руководителей Великой Отечественной войны. И, соответственно, у нас, к сожалению, в 60-е годы, когда стало можно говорить о блокаде, как известно, только в середине 60-х годов вообще официальным праздником стал День Победы, стали говорить исключительно Мы не найдем нигде этих документов. Это самое страшное. Знаете, такое указание не по телефону и не в бумажном виде. Можно было рассказывать только о победе. Можно было рассказывать только в этом радостном победном духе.
Ну, то есть народ напрягся, да. Выдержал, вынесет всё.
И мы понимаем, да. Что книга Гранина, блокадная книга 70-х и 75-го года, первое издание, с каким трудом она проходила. Люди хотели знать о том, как жили их родственники, как жили их и тогда еще братья и сестры.
Как жили и умирали.
И выживали, и побеждали. Это очень такая взаимосвязанная история. К сожалению, вот место, где бы об этом было полностью рассказано, все аспекты блокады и обороны города, нет. Вот где мы можем узнать историю Ленинградской битвы? А нигде. Мы можем посмотреть прекрасный артиллерийский музей и военно-морской музей, но там прежде всего это будет рассказ о технике и вооружении. Мы можем посмотреть, у нас есть зеленый пояс славы, это памятники и мемориалы, там нету,
которые разваливают.
Там нету развернутого рассказа. То есть практически, то есть мест, посвященных блокаде, множество. В каждом районе есть мемориальные доски, есть школьные музеи, более 200 у которых
есть памятники.
Есть, да, нет, это... нет, в школьных музеях есть собранные коллекции, посвященные обороне и блокады города. Это показывает, что вот эта тема, она до сих пор, спустя 70 лет, она востребована, она нужна, она открыта, она везде есть. Но нету площадки, где можно рассказать все. Есть вторая сторона вопроса. Так как на официальном уровне было не рекомендовано заниматься историей блокады, то основные источники стали появляться, опубликованные архивные, только после 90-х годов, после перестройки. И у нас так сложилось, что, наверное, это еще и проблемы и патриотизма, и вот этих вот праздников, да, что у нас есть сформулированный рассказ или о победе, то есть рассказ советского типа. Победим, несмотря ни на что, и человек нас не интересует. Или рассказ, извините, о людоедстве. Причем очень обрезанный, очень усиленный, да, то есть мы знаем, кошек ели, были какие-то проблемы, да, вот еще раз повторяю, с людоедством, а рассказы о том, а как был организован быт петербуржца, а как жил человек в эвакуации, а как жила Ленинградская область оккупированная, а как рабочие, которые жили при заводах, или, например, это были военные заводы, они помогали своим семьям и на рабочем посту умирали от голода, потому что у них был больше паёк, и они подкармливали кого-то, или, например, что в эвакуацию можно было уехать, оплатив квартиру только. Да? То есть вот этих всех подробностей мы не знаем. Есть замечательная героическая история блокады, это рационализаторство. Трагически так сложилось, что война дает толчок для развития технологий, медицины, науки и так далее. Вот рационализация блокады – это отдельная совершенно...
От безвыходности, можно
да,
сказать.
Да, это отдельная история, которая имеет последствия. Где мы можем услышать о том, что блокада – это не дело одного города, это не подвиг и трагедия только Ленинграда, это региональный аспект. Потому что в каждом городе сейчас, вот, где более 10 тысяч человек, есть блокадное общество. И это не потому, что люди после войны перемещались, а потому что часть эвакуированных остались там, потому что там остались промышленные предприятия, которые стали градообразующими. То есть блокада в аспекте развития регионов России. Блокада в аспекте человеческого развития, если можно так сказать, для регионов. И вот эти вот блокадники, выковыренные, как их называли, сорванные со своих мест, без вещей, без всего, детские дома, например, да, они приезжали куда-то, и их там выкармливали и выхаживали. Это патриотизм, это любовь к родине.
Да, Вагановское училище, которое сделало Пермский балет. Да.
А есть же еще и много историй. Это поверхностная история. Мы все знаем Дом радио, мы все знаем Бергольц, мы знаем Вагановское училище.
Да мы не знаем Бергольц.
Нет, сейчас секунду. Это хотя бы звучит в информационном поле хотя бы как имена и названия организаций.
Но не знаем.
А сколько организаций и имен не звучат, и у нас нет площадки, на которой можно рассказывать. И есть еще третий очень важный аспект – блокада в контексте мировом. Только в 70-х годах были приняты дополнения к Женевским конвенциям, и только на основании опыта блокадного Ленинграда было признано, что вести войну с помощью голода невозможно.
Это должно звучать вообще на уроках.
То есть тема блокады – это шире, чем любовь к родному краю. Вот это и есть рассказ о блокаде – это любовь к своей стране. Через человеческую судьбу, через человеческие истории. И, соответственно, вот отвечая, вот сейчас уже так, отвечая на ваш вопрос, значит, правительство Петербурга еще 3 года назад приняло решение о том, что должен быть построен новый выставочный центр, посвященный обороне и блокаде города. Сейчас выделено место на Неве, недалеко от Смольного. за башней водоканала. И сейчас, соответственно, формируется рабочая группа, которая будет заниматься, соответственно, вот концепцией этого музейно-выставочного центра и, в первую очередь, научной концепцией и музея, и экспозиции. И сейчас есть уже группа историков, которая работает над этим, и я думаю, что где-то в конце весны мы устроим... Это все делается совместно с Музеем обороны и блокады, и в ближайшее время будут подключены все музеи, которые имеют коллекции блокадные, потому что в каждом музее, в каждом учреждении города, я подчеркиваю, есть своя блокада. И в Академии художеств есть коллекция, и в Исаакиевском соборе, и везде, везде, везде. Соответственно, каждый рассказывает какую-то свою историю, и мы вместе с ними будем это все обсуждать и делать этот музейно-выставочный центр обороны и блокады.
И этот музей, конечно, будет современный. Это музей 21 века. Вот я просто возвращаюсь к тому, что, может быть, проблема еще в том, и того же патриотического воспитания, что меняются поколения, сейчас другие юноши, они уже все в компьютерном мире там и так далее. Ну вот я могу привести несколько примеров не очень приятных. Вот, например, как одно из наших информационных агентств сорвало урок патриотизма в одной школе, потому что там придумали, там использовали идею бессмертного полка и просто организовали фотографирование детей за 700 рублей, значит, в военной форме там как-то внедрялось. Может быть, они из добрых побуждений, но на самом деле получается гадость какая-то откровенная. Вот Наташа навела меня на мысль...
Я не знаю, мы уже успеем или нет поговорить вот о том, как у нас патриотизм реализуется иногда в каких действительно чудовищных, если не сказать, дьявольских формах. Вот в том-то и дело, что народ уже сформирован так, что вроде им даже как бы и нравится. Я хочу вернуться в как раз отчасти к тому, что Милена говорила. Во-первых, вы вообще кто-нибудь задавался себе мыслью, да, вот из слушателей, например, со времени разгрома первого музея блокады, 49-50-й, там, 50-й год, это была первая жертва ленинградского дела, в городе не было музея блокады до 89-го года.
Нет, это не так. Первая экспозиция, ну вот уже после разгрома музея, она была сделана в 64-м году музеем истории города в Румянцевском особняке. И эту экспозицию можно увидеть до сих пор.
Но музея блокады же не было.
Как музея не было, но музей истории города и его директор Белова, которая в какой-то момент, вот когда был создан вот наш уже музей, второй, после перестроечной, она 2 года у нас работала, и, к сожалению, она была пожилой дамой и уже вышла из жизни, потому что она бы, конечно, создала музей. Они взяли на себя обязанность, и у них очень хорошие коллекции.
Можно собирания. Можно все-таки, да, продолжу. Да. Музея блокады в городе не было. Была экспозиция в Румянцевском, да, особняке. Более того, пробивание этого музея блокады в 89-м стоило определенным горожанам довольно-таки приличного усилия. То, что мы сейчас имеем, это, конечно, не музей блокады, это абсолютнейший сельский клуб от и до, начиная о том, в каком состоянии там находятся фонды, и что там все историки, которые приходили работать, жаловались, что это на коленке сидишь, это невозможно, часть фондов не описана, ну и сама экспозиция, это, конечно, ну, в общем, это не стоит обсуждения, меня интересует
Милена
другой вопрос.
Милена отчасти объяснила причины, да, отношение, да, власти ко всему,
вот,
этому.
Вот, совершенно верно, меня интересует другой вопрос, почему в стране, которая так много говорит о патриотизме. Короче говоря, почему в нашем городе до сих пор у нас есть стадион, который стоит немеренных, ну, каких-то несообразимых ни с чем денег, но у нас нет музея блокады, такой, который соответствовал бы статусу города, вот этому международному положению, такого музея, как есть в Америке, в Израиле, посвященный Холокосту. Почему? Значит, не было воли. Значит, почему-то власть... Ну, не было у власти вот воли к созданию. Если бы она была, вы не сомневайтесь, он бы был бы. Он бы был бы моментально создан.
Ну, исторически это все очень понятно. Для того, чтобы сформулировать историю о блокаде, вот эту вот человеческую... современную историю блокады, это тоже должно пройти время, потому что я сейчас напомню, вообще история с Холокостом, да, вот с презентацией темы Холокоста в музеях, она тоже очень непростая. Вообще эти музеи шли к пониманию и к осознанию того, что рассказывать о трагедии не стыдно, что это тоже и о подвиге человеческом в том числе, и вообще это формулирование, что подвиг – это не только на фронте с пулеметом, но подвиг – это и сохранить жизнь ребенку в условиях нечеловеческих, даже если ты не военный, это тоже подвиг, да, сохранить самого себя просто индивидуально, это тоже подвиг, сохранить свою честность, свое лицо, история Корчика, да, к этому очень долго шли. И музей Холокоста в Вашингтоне, он вообще не очень старый, несколько десятков лет. Музей Яд Вашен изначально был выстроен как мемориал, потом как научно-исследовательский центр, и только потом он стал вот таким вот всемирно известным музеем. То есть вопрос в том, что вообще все музеи Холокоста, которые мы смотрим и которыми мы с интересом и говорим, что нам нужно использовать их опыт, они все прежде всего были научно-исследовательскими центрами. То есть они порядка 10, 20, 30 лет собирали материалы. А то, что у нас не было научно-исследовательского центра,
посвящённого... А он сейчас, 25 лет
сейчас...
прошло.
Сейчас его нет, вот сейчас он создается вместе с этим музеем. Вопрос в том, что есть законы жизни.
И где гарантия, что вы не будете встречать такого же сопротивления?
А вы думаете, что в Холокосте нет, точно так же такое же сопротивление было. Холокост – это тоже очень политическая проблема. Понимаете, человеку вообще очень сложно признать, что трагедия и то, что он умер, и то, что он не смог спасти кого-то или еще что-то, очень сложно об этом рассказывать, просто по-человечески. И когда мы говорим с музейными сотрудниками, которые писали концепцию вот музея Холокоста в Вашингтоне, они говорят, что вообще вот сформулировать, что вот все евреи, которые были в лагере, это все жертвы, и все, соответственно, совершили подвиг, невозможно. К этому шли десятилетиями. Должно пройти некоторое время осмысления этого. Только последние 25 лет...
У нас на это было не 25 лет. Это могло зреть, так сказать, в недрах общества сколько угодно времени после окончания блокады. Но, тем не менее, власть это все гасила. Как мы знаем,
да,
люди просто не хотели об этом говорить.
С 89-го года сейчас стало это возможно.
Хорошо. И что у нас, в общем, сделано, кроме подвижнического труда историков, таких как «Царствие небесное», Сергей Яров, или там Никита Ломагин, или там есть еще историки блокады, которые... и крупные, и менее крупные, которые этим занимались. Что сделано, кроме издания там почти иногда полуслучайно блокадных дневников?
Что должно было
сделать? Что в это время делало государство?
Но это вопрос, наверное, не к Милене. Я вот только думаю, что эта проблема, о которой вы говорите, и обе по-своему правы, она такого культурологического плана. Наверное, и власть, и город хочет, чтобы был очень приличный, достойный города музей блокады, чтобы память о блокаде сохранялась вот таким образом, и о блокаде, и о войне.
Тогда можно спросить, почему у нас в таком состоянии зеленый пояс славы, почему все говорят о том, что он разрушается?
Сейчас правительство пришло к этому. Осознанию того, что накопилось, можно сделать, мы сейчас будем это делать. И мы сейчас уже потихоньку начинаем, просто потихоньку не потому, что нет возможности, а просто потому, что я еще раз формулирую, вот никто этого не видит. Вот нельзя взять и за месяц сделать музей блокады. И сейчас сформулировать вот за раз, два, три, за два месяца, что должно быть в экспозиции, невозможно. Ну, вы знаете, что, например, коллекция фотографий, все фотографии требуют переатрибуции.
Конечно, это невооруженным глазом потому видно, что, когда приходишь в наш...
Вот, потому что не было историков, которые этим занимались. Сейчас эти фотографы умерли уже, да? Это уже изучение, как войны 12-го года во многом. Не брали на ИСТФАК студенты темы для своей жизни по истории блокады, потому что это была настолько болезненно политическая тема, что это сложно. То есть, когда к нам приходят потомки жертв ленинградского дела и говорят, ну, вообще-то это все было правильно, сейчас, когда можно говорить все, мы все равно несем, я с этого начала, наследие Советского Союза. Очень хотелось бы раз и все это забыть. Но не бывает. Но и образуется пустое место. И с патриотизмом сейчас произошло то же самое. Образовалось пустое место. Была идеология. Была сформулирована. Была политика государства.
И вот это
только
пустое
сейчас,
место...
сейчас оно заполняется вот таким образом. Потому что
уродливо.
Блокада – это война. А война, о ней нужно говорить в таких вещах. А какие атрибуты войны веселые есть? Это каша, это военный концерт, это одеть пилотку. Если вы думаете, что руководство города не понимает до такой степени, просто об этом не задумываются, да? Так давайте сделаем, покажем им, как это нужно сделать. Вот вы этим показали свои книги, посвященные Ольге Бергольц. Прекрасно откомментированные, изданные. Большое вам спасибо. Мы сейчас попытаемся сделать, разработав концепцию, в которой покажем другие стороны блокады, о которой нужно говорить. То есть то, что сделал Дудин, вы вспоминаете «Зелёный пояс славы», это была гениальная вещь.
Конечно.
Когда по периметру вот города, да, по линии фронта были построены памятники и мемориалы, посвященные блокаде и обороне города. Это был очень важный художественный акт. Да? Мы понимаем, что чтобы была сопричастность, да, должен быть какой-то художником переработанный язык. Почему очень интересно читать Бергольц? Потому что она хороший художник, художник слова. Да? Почему хорошо читать? Интересно, ты понимаешь про блокаду через Гинзбург, хотя это не дневники, это уже переработанный некий такой текст, да, продуманный художественный акт. То есть, соответственно, наверное, должен быть, не знаю, может быть, это некрасиво звучит, но некий конкурс. А как отмечать 8 сентября? Потому что, например, есть несколько художественных акций, которые произвели впечатление во всем мире, посвященные, например, войнам. То есть, например, во знаменование жертв Первой мировой войны у Букингемского дворца несколько лет назад были выставлены какие-то тысячи алых маков в память каждой жертвы.
В память Первой мировой
еще. Да, в память еще об одной из трагедий. На ступеньках одной из лестниц стояли ледяные фигурки, которые таяли. На берегу переправы, которая унесла тысячи жизней, люди делали обрисы, такие фигуры, отпечатки как бы на песке, сколько людей там погибло, и люди, которые посещали этот мемориал.
А все... что нам мешало вот за эти годы, хотя бы последние?
Давайте сформулируем, давайте не будем формулировать о том, а почему этого не было. Ну, этого нет. Надо формулировать о том, сделать так, что должно быть. Что нужно делать на 8 сентября, чтобы вот все у нас дети поняли, что это? Чтобы студенты, у которых это уже прапрапрадеды, поняли, что это такое. Мы сейчас это делаем. И, соответственно, мы понимаем, что нам нужно учителям, в первую очередь нашего города, дать инструменты для того, как и кому, и что рассказывать о блокаде и обороне города, чтобы не было этих пилоток и не было этих каш. Уже сейчас пройдет третий или четвертый семинар «Говорим о блокаде» вместе с Академией постдипломного образования. Мы опубликовали сборник, сейчас мы готовим второй сборник, где мы собираем учителей, да, и мы с ними беседуем, мы с ними делимся опытом о том, как и что можно говорить, да. Это результат? По-моему, это результат.
Какая-то действительно такая, ну, так скажем, просветительская работа с расчетом на какой-то позитивный, там, гуманитарный вот итог, наверное, она ведется, и она есть. Мы это видим вот по выставкам, о которых вот так вот и не сказали. Немецкие проекты, немецко-российские проекты, то, наверное, вот таких странных вещей, как вот тот ролик, сделанный в одной из петербургских медиашкол, где деток, значит...
Да, ну, давайте расскажем, потому что это просто устроено современное информагентство, как бы, да?
Ну да, поскольку
там
это
детки
медиа...
Детки читают новости, но
да,
только они как бы...
Да, поскольку это медиашколы, и детей там учат, соответственно, да, быть там дикторами, там как-то, да, подавать информацию.
И они перенесены и вот... как раз в годы блокады, да?
Да, вот... поскольку это был январь месяц, хоть руководители этой школы, значит, утверждают, что это не имело отношения к датам, то есть дети продемонстрировали такой вот выпуск новостей, там сколько минут, 10 это было,
в очень,
наверное,
современной подаче, как это происходит и сейчас.
На современном, да, там... вот в том-то и дело, что это сделано так, как это сейчас происходит на современном телевидении, в такой очень агрессивной, резкой
с несколько
манере
пустыми
подачи.
Глазами, да.
Да.
И детки эти сидят и говорят, это 20 минут назад упала бомба на Аничков дворец. И радостные такие.
Нет, они там показывают на смартфоне, что вот, смотрите, сейчас там они, сейчас упала бомба на Невский 30, по-моему, это здание филармонии. Там главное другое. Главное, что говорится, что жертв нет. Там смысл этих новостей весь в чем? Они собрали в один ролик, ну, так скажем, все или почти все позитивное, что происходило в Ленинграде в годы блокады. Сколько там эшелонов пришло с мясом и с молочкой. Вот там слово «молочка», значит, употребляется. Показаны вот эти кадры известные, когда в проруби берут на Неве люди воду, падая, замерзая там на ходу, вообще подскальзываясь. И они пишут о том, что вот рыбный лов подлёдный, и город там обеспечивают рыбой. Они пишут, как замечательно устроено, как живут в гостинице «Астория», там, да, не объясняя, что это стационар и что это вообще такое. Это все в одном выпуске. И что вот, наконец, пущен трамвай. И что кони Клотта их снимали и закапывали. Ни одно животное не пострадало. То есть это вот такой... чудовищное впечатление, произведшее на тех, кто этот ролик видел. Но, тем не менее, вот на страничке преподавателей этой школы, там, где вывешен этот ролик, и там, конечно, где родители, вот что интересно, да, родители, которые, конечно, все в восторге, потому что они увидели своих детей...
Вполне профессионально работающих.
Да, но при этом эти дети никто не обращает внимания. Там дважды произнесено слово «праздник», но ни разу не произнесено слово «смерть». А о каком-то грани сострадания там нет и речи. О какой-то там скорби тоже нет ничего. Все это бодро, весело, замечательно. Родители все жутко радуются, потому что видят своих детей, и они даже не видят при этом, что их дети... посещая эту медиашколу, где профессиональные, надо полагать, с театральным образованием люди с ними занимаются, они все довольно-таки странно, со странным произношением говорят по-русски. Ну, точно не как в Петербурге разговаривают. Там из всех детей один мальчик говорил как-то без какого-то акцента. На эту сторону не обращается внимания, не говоря уже о моральном аспекте вот всего этого ролика. Ну, вот, собственно говоря...
Ну, так и вопрос тогда, кто виноват, мы уже вроде поговорили, вот, и что делать?
Я не знаю, что делать, но вот у нас же что-то делается, у нас же что-то происходит.
Знаете, что, на самом деле, вот у меня, например, отношение к этому проекту неоднозначное. То есть я...
Проекту медиашколы?
Вот, да, вот, о котором рассказывала
Наталья.
А вы
сами видели?
Да, конечно. Понимаете, вот пускай лучше будет это, чем детям будут раздавать винтовочки пострелять и каши их кормить 8 сентября. Нет.
Абсолютно.
Это ваше мнение,
для меня,
да?
Абсолютно.
Они играют в журналистов. И в данном случае, наверное, история хороша тем, что они не играют в блокаду. Почему я подчеркиваю, что они не играют в блокаду? Дело в том, что то, о чем я все время говорю, у нас не сформулирован рассказ о блокаде и не сформулирован для широкой публики, не переведено как бы с языка ученого и художника на обычный язык такой, да, пользовательский. А что мы должны помнить из блокады? И о чем мы должны помнить из блокады? И ребята, на самом деле, это все очень показательно. Это просто зеркало непонимания как бы обществом и профессионалами, в том числе журналистами. Да, зачастую мы это видим по множеству порталов, посвященному блокаде. Мы понимаем, что они зачитали информацию, которая была опубликована в газетах. В то время.
Сейчас, секунду. Сказали, что они читали блокадную книгу, они смотрели «Голоса Гордеева».
Нет, они досмотрели, но да. Они ориентировали в своих текстах на то, что было опубликовано в газетах в значительной степени. Я подчеркиваю, газеты военного времени, безусловно, это газеты «Вперед за Родину, за Сталина». Да? И как вот та же самая Бергольц писала, что в Москве никто не знает про дистрофию, и проблема эвакуации была в том, что этих несчастных людей кормили, и они умирали просто потому что им нельзя было есть. То есть вопрос в том, что это как раз очень показательно. Я не к тому, что мне этот проект, вот он замечательный, давайте все его повторять, а к тому, что он не ужасен, но он показывает просто то, что, с одной стороны, про блокаду нужно, про блокаду все хотят знать, но есть эти ошибки, потому что рассказ о блокаде не сформулирован. На мой взгляд, намного более ужасен, например, проект одной из школ, когда, ну, я вам говорила уже, что уже более 200 школ имеют свои экспозиции, посвященные обороне и блокаде города. И в одной из школ ведут активную работу с ребятами. Понятно, что детям всегда рассказывают о детях. Там был проект десятиклассников, небольшой видеоролик, где маленьких детей, десятиклассники, попросили прочитать тексты. Имеется в виду 5-6 лет, потому что почему-то в детском саду считается, нужно рассказывать об ужасах блокады. И представьте себе такую картину, значит, черный экран, вдруг загорается маленькая свечка, и слышны голоса. Все, больше ничего не происходит. Эти голоса, детские голоса, озвучивали 5-6-летние дети. «А у меня нету ножки, а моя мама вчера умерла, а папе оторвало голову». Вот это отвратительно. Если сопоставлять эти два проекта, то вот проект, когда детсадовцам рассказывают об этих ужасах, травмируя их на всю жизнь, и они потом никогда не будут интересоваться историей и не смогут правильно это воспринять, просто будет стоять вот шора такая. Вот это бесчеловечно. И когда это делает педагог среднеобразовательной школы. Я, например, хочу привести другой пример. Уже 5 лет в разных городах России делают такую акцию, которая называется «Блокадный хлеб». Мне тоже регулярно накануне 8 сентября звонят, вот последние 2 года, и говорят: «Ой, вы знаете, мы тут хотим выпечь хлеб по блокадной технологии, но, вы знаете, можно выпечь не менее 100 или 50 килограмм. Вы участники?» Я говорю: «Хорошо, извините, а что вы будете с этим хлебом делать?» «Ну как, мы будем людям раздавать в память о блокаде». И я себе представляю, что идет сытый, довольный человек, ну или несчастный, но сытый человек, ему дают этот хлеб. Но если он интеллигентный человек, он его положит на полку в память о... и выбросит через год, потому что он запылится или сгниет. Или он его попробует, это такая гадость, наверное, что он выкинет. И это никакой памяти не прибавляет. Когда мы об этом обсуждали с одной из моих знакомых, которая завуч школы, она рассказала, что уже более 5 или 10 лет они в этой школе тихо, спокойно, без рекламы проводят неделю памяти. Это примерно 20 число января, то есть выходит из каникул и как бы вот начинается. И в рамках этой недели памяти у них есть ряд школьных мероприятий, они вообще об этом никому не говорят. Они рассказывают, там пишут сочинения, там есть что-то такое в школьной программе, но самое главное, что меня потрясло, то есть не главное в этой неделе, девочки пекут хлеб, и они пекут хлеб вкусный, настоящий хлеб. То есть в память о самом ужасном хлебе они символически делают прекрасный хлеб. И тут вот этот хлеб все едят. То есть вот этот вот ритуал в память, и он остается. Ты понимаешь, что сделать хлеб – это большой тяжелый труд, и ты понимаешь, как бы уровень этого. Вот это тот пример, о котором, наверное, нужно говорить и который нужно пропагандировать.
Заместитель директора по науке Музея обороны и блокады Ленинграда Милена Третьякова и писатель Наталья Соколовская провели эти 3/4 часа с нами. Разговор о памяти войны и блокады в нашем городе, конечно же, будет продолжен в следующих передачах. Ну а это провели для вас звукорежиссер Павел Гвозденко и я, ведущая Татьяна Патренко. До встречи!
Страничка поэзии. Борис Поплавский. Сумеречный месяц, сумеречный день, теплую одежду юноша надень. В сердце всякой жизни скрытый страх живет, ветви неподвижны, небо снега ждет. Птицы улетели, молодость, смирись. Ты еще не знаешь, как ужасна жизнь. Рано закрывают голые сады. Тонкий лед скрывает глубину воды. Птицы улетели. Холод недвижим. Мы недолго пели и уже молчим. Значит, так и надо. Молодость. Смирись, затепли лампаду, думай и молись. Скоро все узнаешь, скоро все поймешь. Ветер подметает и уносит ложь. Все как прежде в мире, сердце горя ждет. Слишком тихо в сердце, слишком светел год. Печаль зимы сжимает сердце мне. Оно молчит в смирительной рубашке. Сегодня я от мира в стороне. Стою с весами и смотрю на чашки. Во тьме грехи проснулись до зари. Метель шумит, склоняя жизнь налево. Смешные и промокшие цари смеются, не имея сил для гнева. Недолг день, блестит в церквей венец, и молча смотрит боль без сожаления на возмущение жалкое сердец. На их невыносимое смирение. Который час, смотрите, ночь несут на веках души, счастье забывая, звенит трамвай, таится страшный суд и ад. Галдит, судьбу перебивая.
Стихи Бориса Поплавского прозвучали в исполнении заслуженного артиста России Сергея Бехтерева.